Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о российской бомбежке Тернополя и о новом мирном плане США. «19 ноября российская крылатая ракета Х-101 ударила по многоэтажному дому в Тернополе. Спасательные работы длились 3 дня, и каждый день число погибших мирных жителей увеличивалось. Эта трагедия стала одной из крупнейших по числу гражданских жертв не только за последние месяцы, но и с начала полномасштабного вторжения России в Украину, и одной из самых шокирующих, если учесть, что Тернополь находится на западе Украины и до сих пор считался относительно безопасным местом», пишут в блогах. Даниил Кашницкий.
Вы знаете, где находится Тернополь? Ровно посередине между Львовом и Хмельницким. У меня в тех краях более 100 лет назад родилась бабушка в еврейском местечке. Сегодня это как раз та отдаленная от боевых действий зона оккупации западная часть Украины, где тревоги короче, а повседневность чуть обычнее, чем в Запорожье и в Харькове. Тернопольская область – один из регионов, куда переехало значительное число переселенцев из зон боевых действий. Из оккупированных областей Украины есть беженцы, вернувшиеся после нескольких лет проведенных в Европе, чтобы жить в своей стране. Очень много семей с детьми.
Спасатели смогли вытащить из-под завалов 46 человек. 94 получили травмы. Удалось идентифицировать 34 погибших. 6 человек пропали без вести. Среди них один ребенок. Число погибших явно не окончательное, комментирует на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Общее количество жертв этого военного преступления будет гораздо больше. Я подчеркиваю, военного преступления. Потому что жертвами стали мирные жители, находившиеся в своих домах, в своих квартирах. Не имеет никакого значения, что послужило поводом для такой массированной атаки. Уже все знают, что это ракеты Х-101 или Х-101, запущенные с самолетов ракетоносцев, которые находились, естественно, на территории России. Никто не знает, что послужило причиной такого обстрела. То ли город Тернополь служит таким раздражителем для московских военных начальников, но вряд ли они так хорошо знают историю российского государства, историю Первой мировой войны и историю вторжения Сталина в Польшу. Но этот город находился на польской территории, когда в сентябре 1939 года по соглашению с товарищем Гитлером товарищ Сталин нанес удар полякам в спину и в том числе в первый же день советской агрессии против Польши был захвачен этот город. То ли это имеет значение? То ли имеет значение то, что именно 20 ноября в 1917 году Украина впервые заявила о своей государственности, о создании Украинской Народной Республики.
Как часто бывает после таких трагедий, в соцсетях обсуждают, насколько удар по многоэтажке был преднамеренным. В злом умысле убежден украинский блогер Денис Казанский.
Да, они убили людей совершенно целенаправленно и осознанно. Напомню, что российские пропагандисты, к примеру, Лев Вершинин, живущий в Испании, ранее требовали ударить по жилым домам и супермаркетам в Тернополе, чтобы убить побольше западенцев. И вот русские это сделали.
Российские пропагандисты поспешили заявить, что попавшая по многоэтажке ракета отклонилась от траектории из-за украинской ПВО. Александр Коц.
Наши ракеты одна за другой беспрепятственно прилетают по тернопольскому заводу «Орион», производящему связь, РЭП и прочую военную продукцию. Ее показал, а, соответственно, навел наши ракеты, нардеп от «Слуги народа» Федиенко. Устроили в центре города выставку достижений военного хозяйства. Пепел слета БПЛАшников в Чернигове бьется в их сердце. А в том, что ваши системы противодействия отвели единственную ракету и ту на многоэтажку, ничего радостного, конечно, нет.
Судя по видео, основной целью удара действительно мог быть радиозавод «Орион». Пострадавшие от обстрела жилые дома находятся неподалеку от него. Но эксперты, которые проанализировали видео полета ракеты, не заметили какого-либо внешнего влияния на ее траекторию. Она летела, не отклоняясь. Просто так работает российское высокоточное оружие, комментирует военный эксперт Руслан Левиев на канале Максима Каца.
Одна из ракет, выпущенных по заводу, попала в жилой дом рядом, а еще одна – во двор другого жилого дома. У ракет есть такая характеристика. Называется она КВО – коэффициент вероятного отклонения. Некоторые неправильно полагают, что это значение показывает, насколько максимум ракета может отклониться. Нет. У ракет Х-101, пущенных по Тернополю, этот коэффициент составляет десятки метров. Это не значит, что ракета Х-101 может отклониться от цели максимум на десятки метров. Это значит, что половина пущенных ракет упадет в радиусе десятков метров от цели. Остальные могут отклониться еще дальше. Учитывая, что большинство ракет попали по заводу «Орион», я не думаю, что российская армия специально целилась в жилой дом. Является ли такой удар военным преступлением? Даже учитывая, что завод «Орион», судя по всему, является легитимной целью, я все же склоняюсь к тому, что этот удар является военным преступлением с точки зрения международного гуманитарного права. В частности, говоря формулировками из международного гуманитарного права, для меня вот здесь возникает вопрос, полученного России вследствие этого удара военного преимущества, а также соразмерности ущерба. Я не вижу, какое военное преимущество России могла получить вследствие удара по заводу «Орион».
В соцсетях можно встретить версию, что удар по Тернополю Россия нанесла в ответ за украинский удар по Воронежу. С этим спорит блогер Александр Коваленко.
Чтобы нанести такой удар по Украине, как в ночь на 19 ноября, необходимо накопить и разместить на базах боекомплект, накопить, снарядить носители, самолеты, сухопутные пусковые установки и корабли, подготовить полетные задания, маршруты выходов в море, рассчитать траектории полетов, синхронизировать удары разнотипных средств, провести разведку и доразведку, согласовать данные и так далее и тому подобное. Все это занимает, в зависимости от масштабов удара, от недели до двух. С учетом того, что в последний раз по Украине удар с применением ракет Х-101 был 30 октября, подготовка этой компоненты заняла 3 недели. Какой ответ? И вообще, какой ответ был 24 февраля 2022 года? Какой ответ был по больнице Ахмат-Дед? Какой ответ каждый день прилетает по Херсону, Харькову, Сумам? Ответ эхо в черепной коробке без головного мозга. Вот что такое у людей, которые заявляют о неких ответах.
В день после удара по Тернополю многие мировые СМИ сообщили о новой мирной инициативе США и о том, что Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского в кратчайшие сроки принять план перемирия. Фон для этой инициативы сложился максимально жуткий, констатирует на своем канале журналистка Ксения Ларина.
На этом фоне, когда живых, полуживых, раненых и мертвых достают из-под обломков жилого дома, где вот такой вот мемориал создан народный с игрушками, и свечами, поскольку, повторю, среди погибших есть дети. Кстати, там не просто погибшие, там люди в муках погибали. Там заживо сгорали люди в этих квартирах, поскольку после того, когда прилетела ракета, начался пожар, и многие люди погибли просто в пожарах, в дыму, сгорев заживо. Вся вот эта вот хрень под названием «сделка», которую называют мирным планом Трампа, она как раз вот проходила на фоне этих кадров. Я все время думала, оглянитесь, товарищи из этого самого, как вы называете, из Белого дома, но посмотрите немножечко не вверх, а вот в сторону, в бок. Кого вы пугаете? Кому вы выкручиваете руки? Кому вы угрожаете ультиматумами? Кого вы обвиняете в несговорчивости? Кому вы угрожаете в том, что вашей страны не будет, если вы не согласитесь на этот мирный договор с Россией? Вот этим вот людям, которые каждый день подвергаются страшным ударам российских ракет, по приказу Владимира Путина, хорошего парня, который так нравится Трампу и продолжает нравиться. И мне, кстати, вот этот план и вот все, что сейчас вокруг него происходит с американской стороны, вот это вот раздражение в отношении Украины, Зеленского, несговорчивости, все это напоминает, опять же, сцену в том самом овальном кабинете. Ровно с такой же интонацией раздражения общались тогда Трамп, президент, и его вице-президент Венс с Владимиром Зеленским. Ровно с теми же интонациями раздражения. Мешаешь нам совершить великую сделку.
О мирном плане США поговорим подробнее во второй части нашего подкаста. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Самые горячие споры в соцсетях вызывает новый план перемирия Украины и России из 28 пунктов, предложенный США. Об этой инициативе стало известно из утечек в СМИ, и поначалу эксперты не понимали, насколько всерьез нужно воспринимать положение этого плана. Тем не менее, многие сразу сочли, что из него торчат кремлевские уши. Все это происходит накануне введения санкций против Роснефти, напоминает политолог Александр Морозов на канале Катрикадзе и Дзятко.
Пересказы утечек, которые произошли в нескольких медиа, они при ближайшем рассмотрении показывают, что перед нами тот же самый практически план, который передавался Соединенным Штатам до еще Анкориджа, то есть до встречи в Анкоридже, и готовился, разрабатывался, в первую очередь, конечно, он разрабатывался сначала Мединским, а потом как бы им оперировал и Дмитриев в своих консультациях с Витковым. И поэтому я бы сказал так, что здесь, похоже, такая логика. Трамп подписал санкции и заявил о них 15 ноября, о санкциях против Лукойла и Роснефти. Это было 5 дней назад. Одновременно Линдси Грэм сказал, что играя в гольф в воскресенье это тоже было 16 ноября, то есть это все вращается вокруг 15 ноября, Трамп дал команду проводить голосование в Конгрессе по поводу того пакета санкций, который разрабатывался группой Линдси Блюменталь. И все это чувствительно, безусловно, для Кремля. Все эти события отодвинуты в будущее. Введение санкций на 26 ноября анонсировалось против Лукойла и Роснефти. Санкции Линдси Грэма дают дополнительные полномочия Трампу и так далее. На этом фоне, на мой взгляд, и произошел такой вброс того же самого плана, но с некоторой интригой. Отсюда, мне кажется, и комментарий, быстрый комментарий или случайный комментарий Виткова о том, что... Откуда план? План как бы...
Потому что некий Кей его...
Некий Кей его слил. И я склоняюсь к мысли, что так оно и было. Что люди этого Кей, Кирилла Дмитриева, они, собственно говоря, и вбросили информацию об этом плане. Для того, чтобы просто создать интригу в момент, когда... Кремль, во-первых, ну, конечно, видит хорошо, что коррупционный скандал в Украине наносит удар по Киеву в глобальном смысле. Момент очень удобный для того, чтобы каким-то образом действовать. Ну и вот, собственно говоря, весь сюжет на этом построен. Такое у меня сейчас впечатление.
Путин по своей привычке прокомментировал мирный план как бы между делом на очередном протокольном мероприятии. И, конечно, открестился от него, пишет старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов.
Чтоб никто не подумал, что американская администрация получила план из Москвы, Путин предложил такую хронологию его появления. Россия получила американские предложения перед Аляской вместе с просьбой проявить гибкость и проявила ее. Видимо, речь шла о том, чтобы не требовать все области или немедленной отставки Зеленского или мало ли чего. После этого обо всем договорились на Аляске, Россия проинформировала Китай и прочий глобальный юг, который единодушно поддержал и была готова к окончательным договоренностям в Будапеште. Но тут американцы взяли паузу, потому что не уломали Киев и Европу принять план, о котором договорились в Анкоридже, и именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов. То есть никто не должен думать, что это российский план. Он изменен без участия России, и это не прямо мы написали. Но при этом это все тот же план Трампа, который мы согласовали на Аляске между собой, Россия и США без остальных. Из этого, в частности, следует, что Россия, а не только Украина, имеет право считать нынешний план из 28 пунктов недостаточно хорошим и требовать большего, ведь правки вносили без нее. А главное, этот план уже не может быть изменен в худшую для России сторону, потому что все видели его нынешнюю версию и должны понять, что Россия теперь не будет уступать на глазах у всех.
Для Украины этот план выглядит достаточно невыгодным, хотя в него и заложена немалая численность армии, комментирует редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов.
Самый болезненный пункт связан с тем, что Украина должна отдать неоккупированную часть Донецкой области Российской Федерации. Это прям критический такой момент. Ну и в остальном там много всего про гарантии безопасности, такие как бы не особенно жесткие. И есть смягченный пункт про сокращение украинской армии до 600 тысяч человек. 600 тысяч человек – это не так мало, потому что сейчас в украинской армии около 800 тысяч. Да, и как бы это предел, как мы понимаем, предел просто мобилизационного ресурса. интереса страны, она больше людей в армии одновременно практически держать не может, в том числе по экономическим и по демографическим причинам. Есть совершенно фантасмагорическая вещь по поводу того, как будут использованы российские суверенные активы, которые почти 4 года заморожены в Евросоюзе, по разным оценкам, там около 300 миллиардов долларов, довольно крупная сумма. И вот там есть какие-то конструкции о том, что 100 миллиардов отдадут Украине на восстановление. Прекрасно, замечательно, тут я полностью согласен. 100 миллиардов там какие-то будут совместные инвестиции, да, и Америка будет иметь некую прибыль в размере 50% на эти суммы. Это очень загадочная штука, такого в истории мировой дипломатии, наверное, еще не было, что третья страна, посредник, она имеет свой процент с тех денег, которые там существуют в рамках военного конфликта. Один умный очень человек говорит, что больше всего этот документ напоминает по жанру некий договор по понятиям, который составлялся в России в 90-е годы с целью отнятия бизнеса. Стороны составляют какой-то странный юридический документ, в котором предполагается, что вот некий актив, он переходит под контроль другой структуры, бизнес отжимается, но при этом, поскольку это такой высокопонятийный документ, то там, в этом высокопонятийном документе, ну, как-то все как-то делается так более-менее прилично. Там, типа, мы тебя тоже уважаем, как бы ничего, что мы у тебя отняли бизнес. И действительно, этот документ, он лежит в какой-то другой плоскости, чем какая-то стандартная дипломатия.
Многие комментаторы не без основания опасаются, что перемирие развяжет России руки. Иван Яковина.
Сокращение ВСУ в два раза, отказа от авиации и дальнобойного оружия, думаю, не будет. Согласие на такие меры гарантирует полное уничтожение Украины на следующем этапе войны. Их принятие означает подписание смертного приговора государству. На мой взгляд, это не мирный план, это план упрощения для России следующего этапа войны.
Андрей Никулин.
Как Новый Мюнхен? Это же невероятно, невозможно. Но не может же быть все настолько нарочито, выпукло и прозрачно. Так сейчас просто не принято. Не невероятно, а всего лишь очень сложно. Но отсюда и сильнее интерес, азарт, желание продемонстрировать, что можно их продавить, пережать, противопоставить свою силу, военную и психологическую, чтобы показательно растоптать западных слабаков. Доказать им наглядно то, во что сам давно уже веришь, что они ничтожество, не лучшие, чем их предшественники вековой давности. Даже хуже их, потому что ни Чемберлен, ни Деладье не знали со стопроцентной уверенностью, что случится дальше. Могли подозревать, но одновременно и убеждать и себе, и остальных в лучшем исходе. Я привез вам мир. А сейчас все предельно ясно. Все декорации для исторического спектакля и реконструкторской игры уже расставлены. Тем интереснее победить именно в таких раскладах и продиктовать западникам свою волю. Заставить их трясущимися руками подписать бумагу, которая, как они сами понимают, будет скоро разорвана в клочки. Это будет не только персональным триумфом, но и наглядной демонстрацией правильности собственной картины мира. Что все, что видел, делал и планировал, было абсолютно верным, точным. И всегда был прав. И никогда не совершал никаких ошибок. Борьба не просто с Западом, но и за видение своего места в истории и в вечности.
Некоторые при этом считают, что даже худой мир лучше зимы под бомбами. Об этом, например, говорит на своем канале «Пастуховская кухня» политолог Владимир Пастухов.
Лучше бы этого плана никогда не было, и я не вижу ни одного основания для Украины и украинцев желать закончить войну именно таким способом. Но проблема в том, что давно уже спор ушел из этой области. Он перешел в другую плоскость. Есть ли у Украины возможность здесь и сейчас закончить войну на других условиях? И второе, не окажется ли так, что этот план через какое-то время будет казаться не самым худшим? Помнишь этот старый еврейский анекдот одесский о двух евреях, которые друг другу жаловались на жизнь? И один другого утешал тем, что надо потерпеть, жизнь полосатая, это есть черная полоса, бывает жизнь белая полоса. И когда они встретились через год, то второй бросился в объятия и говорит, как ты был прав. Оказывается, то была белая полоса. То есть я пытаюсь объяснить свою позицию, что я не знаю, да и никто не знает, кроме там очень узкого круга людей, какая ресурсная база есть у Украины сегодня продолжать, по сути, как мы видим уже сегодня, чуть уже не в одиночку, это сопротивление. То есть мои страхи связаны с тем, чтобы не получилось так, что через там условных 5 месяцев, апрель, март, или там 9-10 месяцев осень следующего года, мы не говорили бы, что вот этот план Трампа – это была белая полоса. Вот это единственное то, чего я опасаюсь. Не в смысле, что это там замечательный план, а в смысле, что бывают в жизни такие ситуации, как и у отдельного человека, так и у обществ и государств, когда, к сожалению, история предоставляет выбор между плохим и очень плохим.
Меньше всего этот мирный план выгоден даже не Украине, а Европе, пишет политолог Сергей Медведев.
От этого меморандума однозначно выигрывает Россия. Трамп получает лавры миротворца, стратегически проигрывает Украина. Но главным проигравшим, как ни парадоксально, оказывается Европа. Она полностью отстраняется от принятия решений, получает счет на восстановление Украины, но главное, получает укрепившегося и поощренного агрессора на своей восточной границе. Если план Трампа-Путина будет принят, нападение России на Европу становится вопросом времени. Чешские читатели без труда вспомнят, что после Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 года с немедленной аннексией Судет прошло всего 5,5 месяцев до аншлюса остатков Чехословакии 15 марта 1939 года.
Непонятно, зачем США сейчас давить на Европу. Для этого вроде бы нет ни повода, ни рычагов, комментирует немецкий политолог Алекс Юсупов на канале Breakfast Show.
На текущий момент конфликтность в отношениях европейцев и американцев сильно снизилась. Более того, были удовлетворены целая серия таких дилбрейкеров, очень важных ожиданий со стороны Вашингтона для укрепления трансатлантического партнерства, начиная там от таможенных вопросов и заканчивая финансированием расходов альянса 5%. То есть на самом деле, опять же, рычаги, через которые можно было бы завязывать согласие европейцев, дескать, вы должны выполнить либо это, либо мы по другому конфликтному вопросу принципиальному для нас будем оказывать на вас давление, количество рычагов снизилось. То есть конфликтность понизилась между европейцами и американцами. И в этом смысле еще менее понятно для меня, в чем стратегия давления. Если американцы, судя по всему, они видят себя как партией не напрямую, стороной, не напрямую участвующей в конфликте, а пытающейся собрать всех за одним столом, закрыть двери, выкинуть ключ и начать давить на всех участвующих, это действительно формат там, американской дипломатии в югославских войнах, то эти рычаги должны быть понятны. Они отсутствуют в такой форме, которые нужны было бы для того, чтобы продавить документ в его текущей форме, поскольку он напрямую противоречит позиции Европы и Украины. Чем ближе американцы завязывают Украину на Европу, тем меньше у них возможности игнорировать европейские позиции. В этом абсурд этого процесса.
Пророссийские комментаторы утверждают, что соглашение в нынешнем виде невыгодно и для России. Алексей Лапшин.
Утверждения о сдаче Украины Кремлю выглядят надуманно. Дескать, план был продиктован Кириллом Дмитриевым или даже самим Путиным. Но проект соглашений может показаться пророссийским лишь при очень поверхностном анализе. По сути же, речь идет об отказе Москвы устанавливать контроль над Украиной в обмен на возобновление открытых связей с Западом. В последние годы эти отношения были скорее теневыми, но никогда не прерывались. В 11-м пункте говорится о возможности вхождения Украины в ЕС. Разработка полезных ископаемых, восстановление страны будет осуществляться США, международными корпорациями, которые на этом будут зарабатывать очередные миллиарды. Занятые же Россией территории признаются за ней де-факто, а не де-юре. Неоимперских, экспансионистских притязаний со стороны России в тексте не видно и близко. Не американцы отдают Украину на откуп РФ, а Москва тихо признает бенефициаром бойни США и транснациональный капитал. Во всяком случае, так следует из предлагаемого американцами плана. Вчитайтесь внимательно в его пункты, абстрагировавшись от пропагандистских кричалок. Россия и Украина здесь не победитель и побежденный. Обе стороны в проигрыше, если отталкиваться от заявленных ими целей. Победителем оказывается третья страна.
Очередной раунд мирных переговоров наверняка окончится ничем, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале Ньюсейдер.
Самым точным моментом прекращения войны является желание прекратить огонь, а вовсе не подписать договор о всеобъемлющем мире. Вот я вам напомню о Корейской войне, о которой так много говорят. Было подписано соглашение о прекращении огня, а мирного договора нет по сей день. На острове Родос в конце 40-х было подписано соглашение о прекращении огня между Израилем и арабскими странами, а мирные договоры с каждой отдельной страной подписывались спустя десятилетия. Для того, чтобы подписать мирный договор с Египтом, ушло несколько десятилетий, с Иорданией несколько десятилетий. Но все это время Страны жили в соглашениях о прекращении огня, без всякого мирного договора. И поэтому подход Дональда Трампа «давайте вы прекратите огонь и договаривайтесь о мире», с которым он обращался к Владимиру Путину с января 2025 года, был единственно верным и реалистичным. Потому что вы прекращаете огонь и договариваетесь об условиях мира. Ваши войска останавливаются там, где они есть, а потом вы уже говорите, кто куда должен отойти или не должен. Но если Путин говорит, что нужно сначала устранить первопричины конфликта, это значит, что он будет продолжать войну, и никаких других вариантов нет и не предвидится. Как только в Кремле скажут, что они готовы прекратить огонь, до окончательного решения вопроса по мирному плану, я вам скажу, что Путин заинтересован в прекращении войны. Сейчас этого нет, и это может не произойти в ближайшие годы, и это может не произойти в президентстве Дональда Трампа.
Пока что единственный итог происходящего – то, что Россия перестает быть изгоем на международной арене, отмечает живущий в Украине российский журналист Роман Попков.
Главное уже произошло. Не только в американских, но и в европейских предложениях допускается возвращение путинской РФ в режим тесного политико-экономического взаимодействия с Западом. Хорошо, вы захватили Мариуполь и Бердянск, но если вы все же воздержитесь от захвата Запорожья и Херсона, если вы проявите доброту, мы будем снимать с вас санкции и пустим к себе за стол. Таким образом, уже не только фактически, но и официально, идеологически вновь закреплено, легализовано право сильного. Теперь официально мы находимся именно в таком мире. Нам остается жить и бороться отныне так, чтобы это право сильного в как можно более близком будущем стало нашим, работало на нас, на наши цели и ценности. Иного не дано, чтобы наш враг в итоге пожалел, что так много сделал для легализации этого права.
А в том, что Украина на это способна, уже никто не сомневается. Это была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!